Добрый день, это Будам. Сегодня мы поговорим о теме, которая связанная с айтишниками, связанная с аутсорсингом. Но начнем мы с того, что происходит в компании General Motors. General Motors – это компания, которая одна из трех крупнейших производителей автомобилей в Америке, с главными своими заводами в Детройте. Тут еще городишко, конечно. Но факт тот, что они объявили банкротство. Банкротство – это бывает банкротство двух типов. Одно из них – это по 11 главе, так называемый Chapter 11, а другое по 7 главе. Вот Chapter 11 – это еще есть надежда. Такое банкротство означает, что еще, во-первых, кто-то может эту компанию выкупить, кто-то может посмотреть их бумаги, дела, приход, расход, от чего-то избавиться, какие-то подразделения продать, но компания остается в бизнесе. Chapter 7 – это уже когда все, уже компании точно нет. Так вот, пока еще у GM Chapter 11, и журнал, который называется Information Week, он опубликовал интервью с CIO, Chief Information Officer этой компании General Motors, и это главный человек в IT у них. Такой на фотографии дедушка седенький, стоит на фоне красной машины, такой симпатичной вроде бы. Уже по фотографии видно, что этому дедушке пора думать о чем-то уже другом совершенно, а не об IT. Такой богобоязненный старичок. Но внешность обманчивая, я все-таки решил прочитать эту статью. Когда я ее прочитал, я уже написал свою статью. Когда я эту статью опубликовал там в другом журнале, то издатель того журнала в эту статью поместил такую симпатичную фотографию младенца, такого злого, сердитого младенца. Видимо, они прочли мою статью и решили, что я был так сердит и зол. Поэтому я эту же самую фотографию помещаю в шоу-ноты этого подкаста. Ну, я сейчас расскажу, что они писали, я не буду приводить всю статью. Вы сами прочитаете, те, кто, по крайней мере, читает по-английски, я дам ссылочку на это все, но пока что я вам кое-что прочитаю, какие-то выдержки и прокомментирую. Вот, когда я прочел эту статью про CIO и про то, как этот человек говорит, как они собираются реструктурировать их внутренний IT в GM, надежды у меня нет никакой. Я не верю, что эта компания, вернее не компания, а что IT поднимется. Он там, в частности, начинают приводить примеры и цифры, как они работали, что они планируют. И, ну, не кажется мне, что это компания, которая, как говорится, agile, которая может быть гибкой, быстро перестраиваться. Это именно то, что нужно в 21 веке, особенно в ситуации, когда такая непростая ситуация с экономикой. Вот, в частности, в той статье было написано. Я сначала прочитаю по-английски, потом прокомментирую этот абзац только. In 2006, GM awarded about $7 billion in IT contracts to EDS, Capgemini, Hewlett-Packard, IBM and others, and earmarked another $7 billion for additional contracts in following years. Shenzhen has a history of demanding that outsourcers change their operational practices to fit GM's needs. One example is their creation of global teams to work on GM accounts. Теперь по-русски. В 2006 году General Motors уже заплатила примерно 7 миллиардов по контрактам для консалтинговых компаний. Конкретно они называют здесь крупные консалтинговые компании EDS, Capgemini, Hewlett-Packard, IBM и другие. И вроде бы они еще собираются отдать 7 миллиардов или около того, в дополнительных контрактах в ближайшие годы. Шизенда, не знаю, как правильно читать его фамилию, этого CIO, они пишут, что у него есть, он уже известен тем, что он давно требовал, чтобы вот эти аутсорсеры, вот эти консалтинг-компании, изменили их вот эти операционные, как бы, practices, привычки или способы работы, чтобы более соответствовать тем необходимостям, которые есть у General Motors. И одним из примеров того, они пишут, является создание глобальных команд, чтобы работать на проектах General Motors. Вот читаешь такую фразу, если какое-то время ты варишься в этом во всем, понимаешь, что это полный bullshit. Я знаю, как это работает. Я знаю, как работают крупные компании консалтинговые. IBM уже давно стала компанией, которая, в общем, hardware с созданием вот этих компьютеров мощных и даже software, разработка софтвера к ним же, такие мощные продукты, как DB2, все, что связано с Java и так далее, все устаревшее, все занимает очень долго и все неконкурентоспособно, по крайней мере, с тем, что приходит нового из более таких живых и мелких компаний. Зато у IBM, например, есть такое крыло или подразделение, которое называется Professional Consulting. Там они уже чарджают по полной программе, берут с клиентов очень много, причем пользуются тем, что у IBM довольно хорошие отношения со многими корпорациями, ну и, в общем-то, правильно, потому что многие годы эти корпорации у них покупали железо. И, пользуясь этим, они и своих консультантов тоже пропагандируют и внедряют, и берут контракты у многих компаний. В частности, GM одна из них. Другие компании делают то же самое. Вот. И что получается? Что когда заходят эти крупные компании консалтинговые, они устанавливают стоимость работы, скажем, в час за своих консультантов довольно высокую. Ну, скажем, $200 в час. Это не значит, что этот человек получает $200 в час, но IBM снимает с крупных компаний вот такие суммы. И, естественно, эти суммы накапливаются. Если бы еще человек был очень грамотный, я бы еще мог это понять, но они такие деньги берут очень часто за людей, которые очень средненькие. Кроме того, они там у себя собирают команды, непонятно из кого. Часто эти команды аутсорсинговые. И, конечно, они могут, скажем, не сказать, что вот мы берем там $200 в час за консультанта. Нет, так не делается. Они сначала присылают чудных сейлсменов, красиво одетых в костюмчиках, в белых рубашечках и в правильных галстуках. Потом эти ребята подписывают, эти сейлсмены подписывают договора. Потом, а вернее, они, не так, они сначала делают чудные такие PowerPoint presentations, где очень красиво написано. Вот посмотрите, сейчас вы находитесь здесь, а через 5 лет вы хотите находиться вот здесь. А вот эта светлая дорога, которая, как мы видим, вас приведет из этого состояния дел в IT в это состояние дел в IT. И мы, конечно, наша чудесная консалтинговая компания, назовем ее XYZ Consulting, а еще лучше Leaches Consulting, мы вам с удовольствием поможем за небольшую плату. А как же вы нам поможете за небольшую плату? Мы знаем, что у вас большие платы. Нет, платы у нас небольшие. Мы поместим вам команду. Вот, например, для того, чтобы вот эту задачу выполнить, вот вам project plan, план проекта, где, видите, вот мы все посчитали, прикинули, вам нужно 5 человек, 3 таки, с такими-то skills, 3 такими-то, 1 QA, 1 DBA, и к ним нужен project manager, потому что 5 человек, их надо же именно же руководить. Поэтому будет 5-6 человек в команде. Они у нас очень дешевые, эти люди. Эти люди у нас стоят всего-то, скажем, $35 или $40 в час. Видите, где вы еще в Америке найдете project manager, который будет работать, согласится работать за каких-то $40 в час? Не найдете. А мы вам даем. Все очень счастливы. Конечно, кто-то не хочет получить команду людей, которая имеет имя такой известной компании, такой бренд, и при этом берут на себя всю работу и ставят своего project manager, и стоит всего-то копейки, $40 в час, а обычные люди там стоят $30 в час. Звучит классно, но если вы возьмете эту команду из 5-6 человек, умножим на 30-40, вот мы получаем 200. $200 в час – это, скажем, на команду. Звучит очень классно, звучит так, что это очень дешево. Но то, что не видно очень часто, что команда вот такая, например, совершенно не нужна. И если бы взять нормального человека, нормального, не с таким именем, как IBM, не с такими, ну, конечно, с намного с лучшими знаниями, skills, то, может быть, не надо было брать команду, может быть, человек мог бы работать один, но, может быть, два, по $100 в час. И, может быть, им не надо было брать тогда и проект-менеджера вообще. Ну, конечно, мы говорим о том, такие, даже $100 в час, такие цены платятся только в том случае, если люди находятся здесь, на месте. А сидеть где-то и получать $100 в час за морем – это довольно сложно и проблематично. Но даже не в этом суть. Суть в том, что строятся команды, вернее, на бумаге рисуются такие project-планы, где говорится, что вот нужна команда. И вот платятся довольно большие деньги, хотя на бумагах это выглядит, как платятся очень маленькие деньги. А деньги идут в трубу. Теперь, что касается вот этих 7 миллиардов, которые потратила уже General Motors, никто и никогда, и ни под какими пытками из вот этих CIOs или из других айтишников, крупных руководителей, не скажут вам, сколько проектов из этих 7 миллиардов были неудачными. Сколько из них failed. Я не знаю, конечно, я могу только догадываться, у меня никаких данных нет, но думаю, что если из этих 5 миллиардов, вернее, из этих 7 миллиардов 5 вылетело в трубу, то я не думаю, что я очень далеко от истины. Скорее всего, большая часть проектов пролетела, и деньги были выброшены напрасно. Теперь, как же быть, что же происходит с этими командами из многих человек? Команды очень часто формируются за морями, за долами, из не очень сильно квалифицированных людей. Когда происходит такая ситуация, то все равно, в общем-то, эту работу будет тянуть один человек, но на его плечах будет находиться еще 3-4 человека, которые просто сидят, как говорится, на биллинге, то есть получают зарплату, а толком не то, что они не делают ничего, они, в общем-то, и мешают этому грамотному человеку, если он есть, выполнять свою работу. Вот, и в свое время, года 3 назад, наверное, я написал статью такую, или вообще-то был и блог, и статья я писал, на тему о мертвых душах из-за моря. Мне нужно было представить американской публике такого известного героя, который, ну вы наверняка его знаете, конечно, это был товарищ Чичиков, если вы помните, Николая Гоголя, Николая Васильевича, я бы даже сказал Гоголя, «Мертвые души», который он опубликовал в XIX веке, а более конкретно в 1842 году. Но там суть была вот в чем. Тогда хозяева земли платили налоги на основании количества людей, которые у них были зарегистрированы вот в их поместьях. И очень часто они платили налоги даже когда люди умирали. Так что получалось, если вы помните, вот этот умный парнишка Чичиков, он начал ездить по этим поместьям и предлагать помещикам скупить у них эти мертвые души, потому что это бы на бумаге показывало, что у них меньше людей, правильно, и налоги в казну у них бы стали меньше. И что он просил? Он просил легальные, законные права на вот эти мертвые души. Вот он хотел, таким образом он хотел увеличить свою как бы влиятельность в обществе, потому что он мог показать, что огромное количество людей – это его как бы крепостные. Поэтому он мог, соответственно, брать взаймы под это дело и так далее. Ну, в общем, это было краткое содержание фильма, который называется «Мертвые души». А теперь перенесемся в 21 век. Теперь что получается? Ну, допустим, вы работаете как team leader, технический парнишка или женщина на проекте, на котором работают и местные программисты, и офшорники, да, скажем, джависты. И вот начальник говорит, потому что у нас нет бюджета на то, чтобы нанимать американских программистов, они дорогие, неудивительно, здесь и жизнь подороже, чем у вас, и поэтому менеджмент решил нанять на работу большую и очень известную компанию из-за моря, которая называется, скажем, Шмата Консалтинг. И вот ваша компания может нанять три Шмата программистов за зарплату всего лишь одного американского программиста, а skills у этих людей примерно одинаковые. Вот. И звучит это очень красиво. Зачем же мне брать одного местного американца, когда я могу взять троих с такими же skills? Но это неправда, это все как бы преувеличено, завышено. И что происходит? Что технические лидеры в многих крупных корпорациях, думая, что уже достаточно, раз уже мне дали трех человек из-за моря, они уже будут работать классно, ничего уже делать не надо, и отдыхай. Работа будет сделана в три раза больше. Но это не так, это неправда. Дело в том, что, конечно, в этом можно обвинять американских людей, которые руководят людьми из-за моря, тем, что они думают, что все будет работать нормально. А нормально работать не будет. Я знаю по своему опыту, когда я веду, скажем, проекты, где работают ребята у нас, в той же Белоруссии, например, я постоянно и каждый день требую, чтобы мне рассказывали люди, чем они занимаются. Учитывая то, что я тоже занимался программированием очень много и долго, я, в общем, понимаю примерно, что иногда надо больше выдать кода, иногда вообще, может быть, код не выдается, а надо подумать и решить, как все делать. Но, тем не менее, я не заканчиваю день, прежде чем мне понять, чем же эти люди, которые у меня работают, будут заниматься завтра. И завтра они должны мне писать коротенькую очень email в конце дня, в которой будет буквально ответ на три вопроса. Я, по крайней мере, так делаю. Вопрос номер один – что ты сделал сегодня? Вопрос номер два – что у тебя есть на завтра? И вопрос номер три – могу ли я чем-нибудь помочь? Ну, я имею в виду, может быть, наша компания. Все, я не прошу никого писать мне сочинения, какие-то длинные рассказы. Если вы продолжали работать над тем-то и тем-то, так и напишите. Сегодня продолжал работать над этим-то. Есть что на завтра? Есть. А если я вижу пустая графа, там нечего на завтра, это, конечно, сигнал. И я обязательно разговариваю, и мы выходим и на Skype, и мы делаем скриншеринг. И обязательно нужно, чтобы тот человек, который сидит здесь и руководит командой там, знал, во-первых, всех поименно, во-вторых, каждого лично проинтервьюировал, прежде чем взять на работу. И в-третьих, естественно, ежедневно знал, что происходит и где. Но здесь это так не происходит. Здесь сажается на проект команды. Когда я слышу команду из-за моря, у меня появляются мурашки вообще на теле. Goosebumps это здесь называется. Почему они появляются? Потому что я не хочу видеть никаких команд. Я хочу видеть индивидуальных людей, которых я знаю, которых я взял на работу, я их проинтервьюировал. Не просто проинтервьюировал, а как минимум точно так же проинтервьюировал, как мы интервьюируем здесь людей. По несколько интервью и технические, и такие, и всякие. Очень часто большие компании даже этого не делают. Если у них есть партнер из-за моря, то они просто говорят, дайте мне команду людей вот таких-то, и все. Здесь об этом можно только мечтать, чтобы тебя взяли на работу, и чтобы ты не прошел через какое-то серьезное интервью. А там, пожалуйста. И вот насовывается команда из 5 человек. Из этих 5, может быть, работает 2. 3 только заполняют вот эти таймшитс. Вот эти вот, я не знаю, как по-русски, но то, что они приходят на работу и отрабатывают по 8 часов, иногда и больше, и все, и отправляют в Америчку. Америчка это принимает, терпит, подписывает и платит. Вот это и есть Чичиков 21 века. Вот это и есть. Это так называемое движение за мертвые души. Вот он тогда начал его в 19 веке, он даже не знал, что это будет происходить дальше и каким образом это. Он не знал слова аутсорсинг, но в принципе это происходит и процветает очень чудненько. И вот возвращаясь к той статье General Motors, и вот то, что писал этот CIO, я уже не говорю о том, как что он неуверенно писал, он говорил очень много вероятно, возможно, он цитировал их главного, самого главного GM-щика, это уже CEO, CEO это означает Chief Executive Officer, и он сказал, он сделал, я уже сижу и читаю между строк наш лидер, наш вождь и учитель приказал, и мы будем делать так. Короче, не верю я в то, что IT-GM-а восстановится, поднимется, ну уж по крайней мере, пока не уберут этого дедушку, и который руководит этой организацией, а именно IT, в GM, надежды у них очень мало. Он опять начинает петь эти песни, что я давно требовал, что были глобальные команды и так далее. Вот глобальные команды, я уже вам сказал, это бред сивой кобылы. Пока они не начнут заниматься серьезно со своими партнерами, которым они отдают работу, толку не будет. Толку абсолютно не будет. И я хочу вам сказать, что наша компания, у нас есть разные клиенты, и крупные, и мелкие клиенты, но мы тоже консалтинг-компания. Но в последний год ситуация сильно изменилась. Крупные компании прижухли, они притихли, они стали откладывать проекты. А маленькие компании, на удивление, ну, вернее, не на удивление, им надо выживать, и поэтому они продолжают звонить нам и просить сделать нас работу, а именно мы же работаем в этой области насыщенных интернет-аппликаций. То есть последний год, когда вот кризис во всем мире, у нас основные клиенты маленькие совершенно компании. Иногда это бывают стартапы, которые к нам приходят и просят помочь. Иногда это просто бывают небольшие компании, уже не совсем прямо стартапы, но другие консалтинг-компании, у которых есть все-таки клиенты. И таким образом мы работаем. И почему так происходит? Потому что вот эти маленькие компании, они считают деньги. Они не могут позволить себе нанять этих монстров, аутсорсеров, у которых работают тысячи людей, за которые платятся деньги, которые кажутся маленькие, но на самом деле, как говорится здесь, in the long run, они не маленькие, они большие. Они приходят к нам, они считают деньги, и они видят, что да, мы им даем нормальную работу, качественную, и не навешиваем им архитектуры, где будет огромное количество красивых фреймворков использовано, где будут чудные диаграммы, где понадобится группа team, группа project менеджеров, чтобы работать с этим клиентом. А мы показываем, что вот мы можем работать так и так, вот здесь будут работать автоматические генераторы, а здесь вот у нас сидят ребята в Белоруссии, на Украине. С Россией мы особо дела не имеем, потому что у вас там дорого. Вот, и они могут работать сами. Берем мы людей, конечно, которые знают английский язык, чтобы мы могли их напрямую сводить с клиентами, чтобы не сидеть у каждого над душой и не работать как project manager, который просто добавляет, скажем, стоимость к проекту, но реальной помощи не оказывает. Если тебе нужна какая-то техническая помощь, то они знают, что они могут обратиться в нашу компанию, вот эти ребята, которые работают в Беларуси. Но очень часто они сильные, грамотные ребята, и помощи никакой для них не надо. Вот это правильная работа, это нам позволяет. Конечно, мы зарабатываем деньги, вот, но мы зарабатываем reasonable деньги. И те маленькие компании, которые это понимают, они продолжают с нами работать. А что касается крупных компаний, начинается уже эта бодяга, делаются огромные конторы, они называются Architectural Committee, скажем, Enterprise Architectural Committee, собирается группа архитекторов, которые будут сидеть с умным видом и рассказывать основное и главное направление и утверждать или запрещать те или иные технологии, которые могут или не могут использоваться в данной корпорации. И вот потом что получается? Вот эта группа, которая группа Enterprise Architect, я не говорю о тех архитекторах, которые действительно Application Architect, которые действительно работают на проектах и действительно что-то делают полезное. Я говорю о тех, которые занимаются в основном составлением презентаций для организации, которые рисуют красивые диаграммы, показывая общее направление развития, и они ведь должны оправдать свое существование. Они же живут за деньги тех конкретных групп, которым они должны помогать. Поэтому с бюджета в этих групп снимаются деньги, чтобы кормить самих Enterprise Architects. Чтобы кормить их, они тоже должны что-то показывать. Поэтому, в принципе, они вовсе даже не против, чтобы на проектах проекты выглядели солидно, чтобы на проектах работали группы по 5-6-7 человек, чтобы вводить вот эти сложные фреймворки, много разных языков программирования, чтобы было видно. Знаете, как мы говорили, возьмешь в руки, маешь вещь. Вот им надо, чтобы была такая вещь. А те маленькие компании, которым вещь не надо, а нужно, чтобы была сделана работа, они приходят к нам. И мы им с удовольствием помогаем. Сказав все это, я вовсе не говорю, что мы такие ангелы, и я не буду работать с крупными организациями. Конечно, буду. Я желаю вообще американской экономике процветания, чтобы они быстрее, слава богу, они уже стали подниматься на ноги, чтобы они быстрее вернулись в нормальное состояние. Мы опять с удовольствием поможем крупным компаниям. Будем работать честно, не будем придумывать ничего, наворачивать ничего, но и всякие суперсложные и ненужные архитектуры рисовать не будем. Не будем. Пока, в общем, умудряемся работать честно. А что касается GM, опять возвращаясь к General Motors, не очень радует меня эта картина. То есть уже нырнул в Chapter 11 недавно Chrysler, потом по какой-то глупой причине Fiat решил там что-то прикупить у них или выкупить часть. Туда уже заходил Mercedes, потом они вышли с потерями, зализывая раны. Теперь Fiat рвется туда, в эту же дыру детройтскую, где сидят все в основном работники профсоюзов и пьют кровь из этой несчастной компании, из-за чего стоимость одной отдельно взятой машины дороже, чем у конкурентов, чем у той же Toyota или у кого там еще, у Honda. А теперь GM. Ну, не знаю, как они из этого выйдут, вылезут или вылезут ли. Особенно расстраивает то, что сейчас наш самый главный дядя Обама, он вообще уже становится, он уже хочет таким быть крупным бизнесменом, он уже теперь у нас будет руководить, собственно, он уже оттяпал огромное количество вот этой автомобильной промышленности, правильно? Когда раздают деньги, значит, что надо? Надо руководить. А умеет ли он руководить? Не знаю, не думаю. Конечно, вы скажете, он взял умных людей, которые ему все посоветуют. Может быть, а может быть и нет, не знаю. Он не просто у нас уже автопромщик, он же у нас еще и банкир известный теперь. Так как он и банкам помогает нашими деньгами, то он из банков теперь требует. Он уже начал указывать, делать, типа, банки не могут за кредитные карточки брать такой-то процент, а вот такой-то могут. Какое твое дело, мистер президент? У нас market economy, она должна сама выровняться. Если банку будет невыгодно брать большие проценты, значит, он не будет их брать. Но не потому, что кто-то издаст команду. Поэтому, заканчивая вот этот айтишный выпуск, связанный с GM и все-таки с Обамой, я хочу вас спросить. Может быть, вы хотите поменяться? Мы возьмем вашего Медведева, а вы возьмете Обаму. Потому что Медведев, по крайней мере, не делает вид, что он известный промышленник. Но он там ходит, там где-то посещает какие-то мероприятия, там делает какие-то заявления. Такие более-менее нейтральные и какие-то, по-моему, безвредные. По крайней мере, он не лезет в промышленность. Поэтому подумайте, ребята, если у вас есть такое желание, мы можем заняться этим, поднять нужных людей и, может быть, все-таки поменяемся. Ненадолго, года на 3,5. Дайте нам Медведева, а заберите себе Обаму. Засим, будьте здоровы, хороших вам выходных. С вами был Будам.